Глава 43. Позор солнца вышел в октябре. Когда Мартин вскрывал почтовую бандероль с шестью авторскими экземплярами, присланными ему издателем, на душе у него было тяжело и грустно. Он думал о том, какой огромной радостью явилось бы это для него несколько месяцев назад. И как не похоже на эту радость холодное равнодушие, которое он испытывал сейчас. Его книга, его первая книга, лежала перед ним на столе, а сердце его билось ровно, и он не чувствовал ничего, кроме тоски. Теперь это уже не имело значения. В лучшем случае это означало, что он получит деньги, но зачем ему теперь деньги? Взяв один экземпляр, он вышел на кухню и преподнес его Марии. «Эту книгу сочинил я», — объяснил он, видя ее изумление. «Я написал ее вот в этой каморке, и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Будете смотреть на нее и вспоминать меня». У Мартина и в мыслях не было хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, оправдать ее долголетнюю веру в него. Мария положила книгу в гостиной рядом с семейной Библией. Эта книга, написанная ее жильцом, была для нее священной реликвией, фетишем дружбы. Теперь Мария примирилась даже с тем, что Мартин прежде был простым рабочим в прачечной. Хотя она не могла понять в книге ни одной строчки, она была твердо убеждена, что каждая строчка в ней замечательна. Эта простая, неискушенная, привыкшая к тяжелому труду женщина обладала одной драгоценной способностью — верить. Так же равнодушно, как и к авторским экземплярам, относился Мартин к отзывам, которые ему каждую неделю присылали из бюро вырезок. Книга наделала шуму, это было очевидно. Ну что ж, значит, его мешок с золотом наполнится быстрее, можно будет устроить Лиззи, исполнить все обещания и поселиться, наконец, в Тростниковом дворце. Издательство «Синглтри», «Дарнлей и Ко» из осторожности напечатало всего 1500 экземпляров, но первые же рецензии побудили его выпустить второе издание в 3000, а вскоре последовало и третье, уже в 5000. Одна лондонская фирма начала переговоры об английском издании, а из Франции, Германии и скандинавских стран приходили запросы об условиях перевода. Нападение на школу Метерлинка оказалось как нельзя более своевременным. Началась ожесточенная полемика. Салеби и Геккель поддерживали и защищали позор солнца, впервые оказавшись единомышленниками. Крукс и Оллис выступили против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс в пользу собственной космической философии. Сторонники Метерлинка сплотились под знаменем мистицизма. Честертон заставил смеяться весь мир серией статей, якобы беспристрастно трактовавших модную тему, а Бернард Шоу обрушил на все это лавину своего остроумия, которая едва не погребла под собой и споривших, и самый предмет спора. Нечего и говорить, что кроме этих великих светил на сцену выступили и менее крупные звезды. Словом, шум принял грандиозные размеры. «Это совершенно небывалое событие», писала Мартину фирма «Синглтри, Дарнлей и Ко». «Критика философская книга расходится как роман». Трудно было удачнее выбрать тему, а к тому же успеху способствует необычайно благоприятное стечение внешних обстоятельств. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах и Канаде разошлось 40 000 экземпляров вашей книги, и в настоящее время уже печатается новое издание с тиражом в 20 000. Мы едва успеваем удовлетворить спрос. Но, с другой стороны, мы немало способствовали увеличению этого спроса. Мы уже истратили на рекламу более $5000. Книга эта побьет все рекорды. При сём имеем честь припроводить проект договора на вашу следующую книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до 20%. Это высшая ставка, возможная для такой солидной фирмы, как наш. Если вы находите условия подходящими, благоволить поставить на бланке договора заглавие книги. Мы не выдвигаем никаких условий относительно ее содержания. Любая книга, на любую тему. Если у вас есть уже что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить. Куй железо, пока горячо. Тотчас же по получении подписанного вами договора вам будет выслан аванс в размере $5000. Как видите, мы верим в вас и не боимся риска. Может быть, мы договорились бы с вами относительно исключительного права издания всех ваших сочинений на известный срок, ну, скажем, на 10 лет. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся. Отложив письмо, Мартин занялся арифметикой и, помножив 15% на 60 тысяч, получил результат — $9000. Он подписал договор, проставив заглавие новой книги «Дым радости», и отправил его издателю вместе с 20 небольшими рассказами, написанными еще до того, как он нашел рецепт написания газетных фельетонов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, явился чек на $5000. «Я бы хотел, чтобы вы сегодня пошли со мною в город, Мария. Часа на два», — сказал Мартин, получив чек. «Или лучше так, встретимся с вами ровно в 2 часа на углу 14-й улицы и Бродвея». Мария явилась в назначенное время. Она была очень заинтересована. Но ее догадки дальше новых башмаков не шли. Поэтому она испытала даже некоторое разочарование, когда Мартин, миновав обувной магазин, привел ее в какую-то контору. То, что случилось потом, навсегда осталось у нее в памяти как чудесный сон. Элегантные джентльмены, ласково улыбаясь ей, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка. Была подписана какая-то важная на вид бумага. Тут же был и домохозяин Марии, и он тоже поставил свою подпись. Когда они вышли на улицу, домохозяин сказал ей: «Ну, Мария, в этом месяце вам уже не придется платить мне $7.50». Мария онемела от удивления. «Ну и в следующие месяцы тоже», — продолжал он. Мария стала благодарить его как за милость. И только вернувшись домой и потолковав с соседями, в первую очередь с лавочником-португальцем, она поняла, что этот маленький домик, в котором она прожила столько лет, платя за наем, отныне стал ее собственностью. «Почему вы теперь ничего не покупаете у меня?» — дружелюбно окликнул португалец Мартина, когда тот, сойдя с трамвая, шел домой. Мартин объяснил ему, что он уже не стряпает сам, и тогда лавочник пригласил его распить с ним бутылку вина. Он угостил его самым лучшим вином, какое только нашлось в лавке. «Мария, — объявил Мартин в тот же вечер, — я уезжаю от вас. Да вы и сами скоро отсюда уедете. Можете теперь сдать кому-нибудь дом и получать за него помесячную плату. У вас, кажется, есть брат в Сан-Леандро или Хейорце, который занимается молочным хозяйством. Так вот, верните клиентам белье не стиранным, понимаете, не стиранным, и поезжайте в Сан-Леандро или в Хейордс, одним словом, к вашему брату. Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я буду жить в Окленде, в метрополе. Может быть, у него есть на примете подходящая молочная ферма?» И вот Мария сделалась домовладелицей и хозяйкой фермы. У нее было 2 работника, исполнявшие тяжелую работу. А ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что все ее дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удается встретить в жизни сказочного принца. Но Мария, отупевшая от тяжкой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице бывшего рабочего из прачечной. Между тем кругом начали интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден. Он отказался дать издателям биографические сведения о себе, но от газет было не так-то легко отделаться. Он был уроженцем Окленда, и репортеры разыскали достаточно людей, знавших Мартина Идена с детства. Таким образом, в газетах появились подробные описания, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Все это было иллюстрировано рисунками и фотографиями. Нашелся предприимчивый фотограф, у которого Мартин когда-то снимался, и теперь он довольно бойко вел торговлю его карточками. Сначала Мартин боролся со всей этой шумихой, так как в нем еще сильна была неприязнь к журналам и к буржуазному обществу. Но в конце концов он примирился, потому что это было менее хлопотливо. Ему неловко было отказывать в интервью специально приехавшим издалека корреспондентам. Кроме того, с тех пор, как он перестал писать и забросил книги, дни стали тянуться невыносимо медленно, и надо было чем-нибудь заполнить время. Поэтому он разрешил себе одну маленькую прихоть, беседовал с журналистами, излагал свои литературные и философские взгляды и даже принимал приглашения в богатые буржуазные дома. Он обрел вдруг необычайное спокойствие. Ничто не трогало его. Он простил всем и все. Простил даже молодому репортеру, некогда изобразившему его в виде опасного социалиста, и дал ему интервью на целую страницу с приложением фотографического снимка. Время от времени Мартин виделся с Лиззи, и ясно было, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними теперь стала еще больше. Может быть, в надежде перебросить мост через эту пропасть, Лиззи согласилась на его уговоры, стала посещать вечернюю школу и курсы стенографии, и сшила платье у лучшей портнихи, содравшей огромные деньги. Ее быстрые успехи заставили, наконец, Мартина призадуматься над тем, правильно ли он поступает. Он знал, что все, что делала Лиззи, она делала ради него. Ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он особенно ценит. А он, между тем, не давал ей никакой надежды, виделся с ней редко и обращался всегда только как брат с сестрой. Запоздалый был выпущен издательством «Мередит Лоуэлл», когда Мартин находился в зените славы, а так как это была беллетристика, то повесть имела еще больший успех, чем «Позор солнца». По спросу на книжном рынке обе книги Мартина все время занимали первое место. Факт почти небывалый. И любители занимательного чтения, и серьезные читатели, поклонники «Позора солнца», зачитывались повестью, восхищались ее силой и необычайным мастерством автора. Мартин Иден только что с успехом атаковал мистицизм теоретически, а теперь он и на практике доказал, что такое настоящая литература. В нем таким образом счастливо сочетался гений критический с гением художественным. Деньги так и текли к нему. Слава его росла непомерно, но все это скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и факт этот, наверное, немало удивил бы весь мир. Впрочем, мир удивился бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение. Судья Блоунт пригласил Мартина к себе обедать. Это событие, само по себе ничтожное, должно было вскоре приобрести для Мартина огромное значение. Ведь он оскорбил судью Блоунта, разговаривал с ним непозволительным образом, а теперь судья Блоунд, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать. Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьей в доме Морзов, и судья никогда и не думал приглашать его обедать. «Почему же он тогда не приглашал меня?» — спрашивал себя Мартин. «Ведь он ничуть не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же дело? Только в том, что его произведения теперь напечатаны? Но ведь написал он их еще тогда. С тех пор он ничего не написал. Все лучшее из созданного им было создано именно тогда, когда судья Блоунд, присоединяясь к общему мнению, высмеивал его взгляды и его увлечение Спенсером. Итак, судья Блоунд пригласил его не ради настоящих его заслуг, а ради того, что было в сущности только их отражением. Мартин с улыбкой принял приглашение, сам изумляясь своей сговорчивости. За обедом, где присутствовало 6 или 7 важных особ с женами и дочерьми, Мартин сразу же почувствовал себя центром внимания. Судья Блоунд, горячо поддерживаемый судьей Хэнуэллом, просил у Мартина разрешения записать его в члены своего клуба «Стикс», доступ в который был открыт только людям не просто богатым, но чем-либо выдающимся. Мартин еще более удивился, но предложение отклонил. Он по-прежнему был занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист, и под красотой формы у него скрывается богатое содержание. Северное обозрение, напечатав «Колыбель красоты», обратилось к нему с просьбой прислать еще несколько подобных же статей. И Мартин собирался уже исполнить эту просьбу, переворошив свой запас, как вдруг журнал Бертона, войдя в азарт, предложил напечатать 5 его статей с оплатой по $500 за каждую. Мартин написал, что согласен, но не по 500, а по 1000. Он очень хорошо помнил, что все эти рукописи были в свое время отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь спорили из-за них. Он помнил их равнодушные стандартные отказы. Они немало помучили его, и теперь ему хотелось помучить их. Журнал Бертона уплатил ему назначенную цену за 5 статей, а оставшиеся 4 были подхвачены на тех же условиях ежемесячником Макинтоша. Северное обозрение было слишком бедным и не могло тягаться с ними. Так увидели свет жрецы чудесного, мечтатели, мерила нашего «я», философия иллюзий, бог и зверь, искусство и биология, критики и пробирки, звездная пыль, сила ростовщичества. Все эти вещи вызвали шум, долго не стихавший. Издатели просили Мартина самого назначать условия, что он охотно делал. Но печатал он только то, что было уже раньше написано. От всякой новой работы он категорически отказывался. Мысль снова взяться за перо казалась ему невыносимой. Он слишком хорошо помнил, как толпа растерзала Бриссендена, и он продолжал презирать и ненавидеть толпу, хотя она ему и рукоплескала. Свою популярность Мартин считал оскорблением памяти Бриссендена. Он морщился, но не отступал, твердо решив наполнить свой мешок золотом. Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания. Около года тому назад мы имели несчастье отказаться от цикла ваших лирических стихотворений. Они и тогда произвели на нас огромное впечатление, но некоторые обстоятельства помешали нам в то время их использовать. Если стихи эти еще не напечатаны, и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы немедленно напечатаем весь цикл, уплатив вам гонорар, который вы сами соблаговолите назначить. Мы согласны были бы издать их и отдельной книгой на выгоднейших для вас условиях. Мартин вспомнил про свою стихотворную трагедию и послал ее вместо стихов. Перечитав это произведение перед отправкой, он сам был поражен его. Все-таки послал трагедию, а журнал напечатал, в чем потом немало раскаивался. Публика была возмущена и отказывалась верить, что прославленный Мартин Иден написал такую чушь. Стали кричать, что это грубая подделка, или же Мартин Иден, подражая Дюма отцу, поручает другим писать за себя. Но когда Мартин разъяснил, что произведение это было, что называется, грехом его литературной юности и появилось в печати только потому, что к нему уж очень приставали, поднялся общий хохот, и журналу пришлось переменить редактора. Трагедия так и не вышла отдельным изданием, но Мартин Иден, без всякого сострадания к издателю, оставил у себя полученный аванс. Еженедельник Колмена прислал Мартину длиннейшую телеграмму, стоившую по меньшей мере $300, предлагая написать 20 очерков по $1000 за каждый. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать темы, которые покажутся ему интересными. В телеграмме было перечислено несколько примерных тем, чтобы показать наглядно, насколько широки и разнообразны замыслы издательства. Единственное условие, которое ставилось Мартину, — писать на материале Соединенных Штатов. Мартин в телеграмме, посланный наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лестным предложением. Повесть «Вики-Вики», напечатанная в ежемесячнике Уоррена, имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали, что это произведение может стать в ряд с такими классическими шедеврами, как «Дух в бутылке» и «Шагреневая кожа». Однако сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодком. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением к предрассудкам. Но когда в Париже был выпущен французский перевод книги, имевший небывалый успех, то Англия и Америка тоже набросились на сборник, и Мартин потребовал с издательства Sing3 Darnley Co. за третью книгу 25%, а за четвертую 30%. В эти две книги вошли все рассказы Мартина, напечатанные в различных журналах. «Колокольный звон» и все страшные рассказы составили первый том. Во второй том вошли «Приключения», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того, вышел сборник всех его статей, а также том стихотворений, куда вошли «Песни моря» и «Сонеты о любви». Последние были предварительно напечатаны в «Спутнике женщин», заплатившим Мартину неслыханный гонорар. Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукопись была, наконец, пристроена. И «Тростниковый дворец», и «Белая шхуна» были теперь совсем близко. В конце концов, он все-таки опроверг мнение Бриссендена, что ни одно истинно художественное произведение не попадает в журналы. Его собственный пример блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной всех его успехов был позор солнца. Все остальное пошло в ход чисто случайно. Ведь эти самые вещи много лет подряд отвергались всеми журналами. Но появление позора солнца вызвало сильнейший шум и оживленную полемику, что и создало ему имя. Не появись позор солнца, не возникла бы полемика, а успех книги был, в сущности говоря, лишь чудом. Это признавали даже Sing3, Darnley и Co. Они не решились на первый раз выпустить больше 1500 экземпляров. Опытные издатели, они сами были изумлены успехом книги. Им этот успех действительно казался чудом. Они и впоследствии не могли отделаться от этого ощущения. и в каждом их письме чувствовалось благоговейное удивление перед таинственной, ничем не объяснимой удачей. Они не пытались объяснить ее себе. Объяснения тут быть не могло. Уж так случилось, вот и все. Случилось вопреки всем вероятиям и расчетам. Думая обо всем этом, Мартин не слишком высоко ценил свою популярность. Книги его читала буржуазия, и это она набивала его золотой мешок. А зная буржуазию, Мартин не понимал, что может ее привлекать в его произведениях. Для тех сотен тысяч, которые прославляли его и на расхват покупали его книги, их красота и их смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто баловнем судьбы, выскочкой, который вторгся на Парнас, воспользовавшись тем, что боги зазевались. Эти сотни тысяч читают его и восхищаются им с тем же скотским непониманием, с каким они накинулись на Эфемериду Бриссендена и растерзали ее в клочки. Подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. Все дело случая. Мартин по-прежнему был твердо уверен, что Эфемерида неизмеримо выше всего им созданного. Она была выше всего того, что он мог создать. Это была поэма, делающая эпоху. Так много ли стоило преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь Эфемериду? Мартин вздохнул с облегчением. Последняя рукопись продана, и скоро можно будет покончить со всем этим. Он удовлетворен.